Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня, да, телефон в студии прямого эфира 959-59-39. Сегодня в Москве открылась конференция, это 11-я международная встреча представителей, курирующих вопросы безопасности из 100 стран, 112 делегаций, секретари безопасности, помощники, советники глав государств по вопросам национальной безопасности из 100 стран, подчеркиваю, и министры, есть руководители спецслужб, открывал конференцию секретарь Совбеза Николай Патрушев. И к участникам обратился Владимир Путин. Он говорил о том, что цель совершаемых в разных регионах мира терактов, подчеркнув, что за ними стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, это дестабилизация суверенных государств и разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. И привел в пример теракт в Красногорске. Сказал о том, что расследование продолжается, и никто из участников этого подлого преступления, заказчиков, спонсоров, не должен уйти от возмездия. Говорил о защите традиционных ценностей, и вот важные слова. Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытных своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям. Мы сегодня об этом будем говорить. И я думаю, что все понимают, что конференция по безопасности, где говорится о том, будут говорить, обмениваться опытом, как бороться с терроризмом международным, касается каждого из нас. Об этом мне пришлось говорить в последних эфирах. Вот прямой эфир, посвященный трагедии в Красногорске, я разбил на две статьи. Статья первая называется «Хмельна для них славяна в кровь, но тяжко будет им похмелье». И вторая статья о псевдогуманизме и необходимости жить по законам военного времени. Ну, почему я не текстовую версию, а две статьи? Потому что не успел все сказать, что хотел в эфире, в статьях более подробно об этом говорится. И пришел один комментарий, на который одного из наших слушателей, все вот его имя, на который я считаю важным ответить. Все вот пишут про публикацию о псевдогуманизме и необходимости жить по законам военного времени. Нет, пишет он, Виктор Александрович, гуманизм не ложный. Эти негодные убийцы не люди, они скверные люди, достойные после соответствующих судебных процедур наказания. За них тоже умер Христос. Ну и дальше он пишет, что понятно, что спецназовцы могли перестараться при поимке, но форсированный допрос, по его словам, это, называя вещи своим языком, пытка. Опыт американцев, более поднаторевших в этом деле в последние десятилетия, показывает, что истязуемый дает любые показания. А настоящего толку от него мало. А если все же вырвется на свободу, как некоторые узники Гуантанамо, делается злейшим врагом издевавшегося над ним режима. И в конце пожелание: не дай вам Бог по ошибке оказаться в роли допрашиваемого таким образом. Вот мне хотелось бы нашему слушателю ответить, уважаемому. Уважаемый Всеволод, или вы невнимательно читали статью, или невнимательно слушали эфир, в котором я об этом говорил, мне очень жаль. Отвечаю вам. Форсированный допрос – это не пытки в Гуантанамо, в котором американцы подвергают узников годами, находящихся в этой американской тюрьме. А форсированный допрос, повторяю еще раз, это физическое, прежде всего психологическое давление на только что захваченного террориста или диверсанта. Для чего это делается? Главная цель – подавить его волю, чтобы он в состоянии шока, угрозы немедленной смерти, не мог собраться с мыслями, не мог хитрить и лгать, и выдал ценнейшую информацию. А почему ценнейшую? Очень важно понимать, что информация от задержанного террориста, ее необходимо получить как можно быстрее. Почему? Потому что это информация, повторяю, от которой зависит жизнь людей. И цена такой информации – предотвращенный теракт или же спасенные жизни твоих боевых товарищей, которые могут попасть в засаду. Вот так, например, действуют офицеры СМЕРШа в книге Богомолова в августе 44-го. Может быть, некоторые книгу читали, а кто-то из слушателей фильм смотрел. И офицеры СМЕРШа, действуя таким образом, спасают тысячи жизней красноармейцев, которые могли бы погибнуть в результате диверсии этих агентов Абвера. Ну, вероятно, все вот могут сказать, что сотрудники СМЕРШа действовали так на войне. И мне хотелось бы, чтобы вы услышали мои слова о том, что нам открыто объявлена террористическая война. И за преступлениями в Красногорске стоят те же самые мощные спецслужбы США и Великобритании, которые воевали с нами на Кавказе руками международных террористов. Это война, Всеволод, самая настоящая война. А ведут ее с особенной жестокостью, цинично и подло, убивая безоружное мирное население. И, кстати, если вы прочли статью «Хмельна для них славяна в кровь, но тяжким будет им похмелье», то узнали, что многие террористы, запрещенные в России этого исламского халифата ИГИЛ, были специально выпущены из американских и английских тюрем и специально отправлены на Ближний Восток. И думать, что они мстят режимам, которые их держали в том же Гуантанамо, думать так можно лишь насмотревшись кинопродукции Голливуда. Понимаете, их выпустили и подготовили для террористической войны с неугодными США странами и прежде всего с нами, с Россией. И должен вам ответить, уважаемый Всеволод, на ваше утверждение о том, что террористы, которые хладнокровно расстреливали безоружных людей, в том числе женщин и детей в Красногорске, как вы утверждаете, заблудшие люди, за них тоже умер Христос, и поэтому их нельзя называть нелюдями. Ну, простите меня, дорогой Всеволод, но это некое слезливое, сентиментальное розовое христианство. Потому что, руководствуясь такой логикой, можно сказать, что и Гитлер, и Чикатило – это ведь тоже люди. Ведь Христос за всех людей умер, за все человечество. И те башибузуки турецкие, которые резали болгарских женщин и детей в храмах во время войны на Балканах. Башибузуки, которые медленно жарили на кострах на глазах матерей армянских младенцев во время геноцида армян – это тоже люди. Как и палачи из карательных батальонов, сжигавших детей, женщин и стариков в Хатыни, десятков других белорусских сел, польских детей на Волыне, а надзиратели в Треблинке Освенцами, издевавшиеся над узниками, они ведь тоже люди. По этой логике, за них тоже умер Христос. Нет, Всеволод, скажу вам, что на Руси таких называли во все времена не просто душегубами, а вот послушайте, на Руси их называли извергами рода человеческого. Вот надо вдуматься в значение этих слов. Извергнутых из человеческого рода, то есть уже не людьми. Ну а кто вселяется в таких нелюдей, которые сознательно служат злу, не людей? Бесы, и потому чеченские бойцы, хорошо понимающие, кто такие международные террористы, какое зло и бедствие они принесли на их землю, на Кавказе, они совершенно справедливо называют этих извергов шайтанами, бесами панами, по-нашему говорю. Я говорил в эфире, писал в статье, что знаю, как избавить некоторых уже гуманистов от слезливого сострадания террористам. Очень просто. Заставить их смотреть видеозаписи, на которых эти нелюди расправляются с мирным населением. Видеозаписи, на которых они казнят пленных и заложников. Наше государство не показывает это и правильно делает. Эти видеозаписи, которые сами изуверы делали, не показывают, чтобы не травмировать сознание обычных людей. Эти материалы называются для спецпользования. Вот. Но некоторым из гуманистов, тех, кто возмущался жестоким обращением при задержании этих нелюдей, надо бы показать в целях перевоспитания. И я бы мог для вас все вот организовать такой просмотр, но... Боюсь, надо будет запастись валерьянкой и знать хорошо состояние вашего здоровья. Дело в том, что наш известный актер Борис Сергеевич Галкин во время Второй войны на Кавказе организовал просмотр подобных захваченных у боевиков видеозаписей в Европарламенте. Для депутатов специальный зал сняли. И пришлось через некоторое время просмотр остановить. Потому что зрители падали в обморок. Женщины падали в обморок. Но не только женщина плохо становилась. Мужчин-депутаты выводили из зала под руки. А Борис Галкин, он говорил, до чего эти видеозаписи показал в Европарламенте. Он хотел, чтобы эти депутаты осознали, наконец, кого они называют повстанцами и борцами за свободу. В тех резолюциях Европарламента, где осуждают Россию, в которых осуждают нашу страну. И, может быть, наконец осознали, с кем на Кавказе наши бойцы сражаются. Вот. А изуверы эти записи, кстати, своих зверств, они сами подбрасывали к местам расположения наших частей на Кавказе. Они очень надеялись запугать, подорвать морально-боевой дух бойцов, особенно молодых. Но это вызывало лишь ярость благородную, скажу вам, и желание поскорее покончить с этой нечистью, освободить землю от шайтанов. Ну и добавлю, что у нас с вами, уважаемый Всеволод, как и у всех слушателей нашей радиостанции, гораздо меньше шансов попасть под жестокий допрос спецназа, чем вариантов оказаться жертвой теракта. К сожалению, это так. И вот в заключение, дорогой слушатель, я посоветовал бы вам не учить основам веры бойцов и офицеров спецподразделений, объясняя им, что террористы – это несчастные, заблудшие люди, за которых тоже умер Спаситель наш Иисус Христос. Вот поверьте, среди этих бойцов и офицеров, с кем мне пришлось встречаться, много не менее воцерковленных и глубоко верующих людей, чем мы с вами. И они рискуют жизнью, теряют боевых товарищей. Потому что они исполнены подлинного человеколюбия, а не сентиментального гуманизма. Исполнены подлинной любви к людям, к женщинам и детям в тылу, которых защищают с оружием в руках. Они исполняют делом всей своей жизни заповедь Христову о любви. Какая это заповедь? Нет больше той любви, кто душу свою положит за други свои. Это написано ангелу у креста в храме нашем воинском. Воскресение Христово в Кубинке. Там мозаика и канон, на который свечи ставят. И там изображены все наши воины во всех конфликтах, в которых пришлось участвовать в России. Я говорил с первых передач, что мы ведем священную войну. Вот сейчас угрозы над Пюхтицким монастырем. Называют Прибалтийской лаврой. Вы же знаете, все наши слушатели, что Матерь Божия являлась на том месте, в сиянии, где была обретена ее икона Успения. И в конце XIX века, в 91-м году, в 1891-м, был там монастырь открыт. Это чудо. Я его очень любил. Патриарх Алексей наш, Алексей II. А сейчас министр внутренних дел Эстонии заявил, что власти могут закрыть все православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской Православной Церкви и перейти под амафор Варфоломея Стамбульского. Вот так, этот монастырь очень любил и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Будем молиться, они просят молитв наших. Но вы знаете, Верховная Рада требует запретить Украинскую Православную Церковь. Так что это война священная. Но, к сожалению, не все православные до сих пор это осознали. Я слышал такие разговоры. Война – это всегда плохо, а мы против войны. Они как страусы хотят голову в песок спрятать. Для страуса это опасно, когда он стоит на асфальте, кстати. Переубедить этих людей невозможно. Они в свое время их Москвы наслушались. Это застарелая болезнь российской интеллигенции. Когда-то такая же интеллигенция боролась с самодержавием за свободу. Потом в Советском Союзе с советским режимом боролись. Но сейчас им не нравятся современные государства. Они выше всего этого. Повторяю, с первых дней говорю, мы воюем не с Украиной, а с Четвертым Рейхом, с глобальным злом, со страшной темной силой, которая веками мечтает сломить и покорить русскую землю. Ее цель – уничтожить православную церковь. И в данном случае уничтожить Святую Русь. И государство наше, как ограду церкви русской православной. И вот сейчас мы услышим песню с вами. Эта песня называется «Мы воюем с сатаной». Даниила Шургальского, у него такой псевдоним «Последний трубадур». Слушаем эту песню, братья и сестры.
Гегемон снимает пенки, ссорит страны и людей. Не пихай ты мне печеньки, мне сухарики милей. Не маши в лицо руками, над душой моей не стой. Мы воюем не с хохлами, мы воюем с сатаной. Он уже не раз пытался взять нас силой и числом, только кровью умывался нашей шашкой и кнутом. До Берлина мы добрались и уехали домой. Мы не с немцами сражались, мы сражались с сатаной. Эти ваши гей-парады, эти крысы и клопы, ваши идолы эстрады, электронные рабы. Ты ножонками не топай, не танцуем мы с тобой. Мы воюем не с Европой, мы воюем с сатаной. Англичанка снова гадит, как всегда, из-под тишка. То шайтанов к нам направит, то чубатого дружка. Псина с глоткой луженой, на болотах снова вой. Мы воюем не с короной, мы воюем с сатаной. Их заморские потомки, что теперь набрали вес, обнаглевшие подонки с томагавками и без. Управлять мы претендуем только собственной судьбой. Мы же с янки не воюем, мы воюем с сатаной. Мы хотим всего лишь мира, не хотим мы им владеть. Коммунальная квартира, вместе жить и песни петь. Мы живем и побеждаем, где никто до нас не смог. И другой судьбы не знаем, мы Россия с нами Бог. И другой судьбы не знаем, мы Россия с нами Бог. И другой судьбы не знаем, мы Россия с нами Бог.
Да, дорогие братья и сестры, с нами Бог. И воюем мы действительно не с янки, не с Западом, воюем с сатаной. и до Берлина добрались, да, и управлять мы не претендуем никаким, никем и ничем. Мы только собственной судьбой хотим строить нашу жизнь так, как строили тысячи лет на Руси. Но против нас открытый террористический фронт в тылу России, потому что мы знаем, что кто за этим стоит. Да, братья и сестры, сообщение пришло от информационного отдела Русской Православной Церкви о том, что арестовали на Украине наместника Святогорской Успенской Лавры, знаменитый Арсения. Помолимся об этом. Ну вот подтверждение, видите, что с кем мы воюем. Да, но террористический фронт открыт. Запад об этом говорит откровенно. Ведь убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, мы знаем, доказано, фактически напрямую финансировала компания «Бурисма», принадлежащая сыну Байдена. Об этом говорят наши спецслужбы. Потому что СБУ и ГУР, можно сказать, это фактически подразделение ЦРУ и МИ-6 сегодня. А ВСУ – это частная военная компания, нанятая Западом для войны с Россией. А «Бурисма» давала деньги этому ГУРу знаменитому, который хвастается СБУ, который хвастается терактами, убийством девушки русской Дарьи Дугиной и другими терактами у нас в тылу. И теракт в Красногорске тоже, это почерк МИ-6. Вот. Надо понимать серьезность террористической угрозы, и необходимо осознать всем, что страна должна жить и работать по законам военного времени. Опасность террористической войны, которую развязывают против нашей страны, угроза терактов в тылу напрямую связана с одной серьезнейшей проблемой, которая вызывает тревогу в нашем обществе. Это неконтролируемая миграция. Это очень опасная болевая точка. И воздействуя на эту болевую точку, вражеские спецслужбы будут пытаться взорвать наше общество, устроить в России смуту. Потому что даже Патрушев, возглавляющий Совбез, он говорит о том, что незаконная миграция – это питательная среда для терроризма и экстремизма. И скажу вам, что решать эту проблему надо было 10 лет назад. Ну, как минимум 10 лет назад. Вот после теракта в Красногорске это стало очевидным. И для всех ясно, что то, какими темпами и в каком количестве завозили мигранты в Россию, больше всего напоминало замещение коренного населения и методичную подготовку внутри России межэтнических конфликтов. Вот убийство, все вы знаете, убийство 24-летнего русского парня Кирилла Ковалева в Люблино мигрантом. Вот. Его отец по фиктивному браку получил гражданство и, заметьте, льготную ипотеку. Вот в квартире этого льготника нашли 44 миллиона 300 тысяч долларов. Торговали на рынке садовод. У убийцы в машине пистолет Макарова. При этом на его иномарку не заплачено штрафы, выписанные ГАИ на 120 тысяч. Мне интересно спросить у любого автомобилиста, он вам скажет, что значит не выплатить хотя бы 2-3 штрафа, да, если тебя ГАИ остановит. Уходили они вместе с подельниками в Ростовскую область, там их взяли. На ножи убийцы «Волк», что вот интересно, а что такое «Волк»? Вот символ такой организации турецких боевиков «Серые волки». И как вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что ему соплеменники помогают преодолеть 1500 километров, чтобы скрыться. В его доме обнаруживают несколько десятков миллионов рублей наличными. И его отец стал гражданином через фиктивный брак и почему-то уверен, что эта семья заработала свои миллионы, а отнюдь не тяжелым трудом в ЖКХ или на стройке. И Петр Толстой говорит, я думаю, выражая мнение большинства народа, что пора заканчивать межнациональным либерализмом. Все эти национальные диаспоры – ничто иное, как легализованные мафиозные структуры. И спрашивает вице-спикер Госдумы, чем эти землячества лучше таких же корсиканских, сицилийских. Также покупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес, запугивают всех остальных. Вы знаете, многие думают, что главная причина в жадности тех, кто завозит мигрантов, в продажности некоторых сотрудников МВД и Федеральной миграционной службы. Это так, конечно. Но нельзя не видеть, дорогие слушатели, в этом четкую стратегию войны с Россией. Об этом говорил патриарх Кирилл, о миграционной проблеме на 25-м съезде Всемирного Русского Народного Собора в прошлом году. Патриарх говорит, что ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России, как его духовно-культурного ядра. И патриарх подчеркивает, он говорит, хотел бы подчеркнуть, помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества. Наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. То есть, братья и сестры, патриарх говорит о том, что речь идет о самом существовании русского народа в истории, существовании России. И ценность прибыли не может быть выше, по словам патриарха, государство готово отстаивать интересы государства образующего народа, русского народа. Представляете, уже патриарх должен об этом говорить. Глава говорит, ну это серьезнейшие духовные проблемы. И глава государства на коллегии МВД Путин говорит об этом, что разбираешь в обстоятельствах того или иного дела, ну вот теракт в Красногорске. Человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, а за ним целый букет правонарушений, злостных. А он подает заявление на гражданство, даже не зная русского языка элементарно. И, кстати, Путин заявил о несправедливости, когда некоторые наши соотечественники не могут годами получить гражданство. Русские люди. Вот я хотел бы спросить, дорогие слушатели, как вы думаете? Случайно русским людям, соотечественникам, годами ставят препятствия и всякие препоны. А демографическую ситуацию нам внушают, надо исправлять за счет мигрантов из Средней Азии. Ну, позже мы об этом поговорим, о том, что это не случайно, да? Ведь 20 миллионов русских в России не оказались. Ну, попробуй, русский человек, он годами, а мы же знаем, как получают. Не говорящие по-русски люди совершенно практически получают российское гражданство. Что это такое? Военное время, кстати. Бастрыкин, председатель Следственного комитета, говорит. Вот такая идея высказывается. Он говорит о росте числа убийств, совершенных мигрантами. И говорит, что прочел в соцсетях. Люди высказываются. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Но глава государства, патриарх, глава Следственного комитета, вице-спикер Госдумы, Патрушев говорит о угрозе. Это же очень серьезно. Кстати, когда в 2008 году принималось решение об отмене виз со странами Средней Азии, одним из аргументов был культурный аргумент. Мы, мол, все принадлежим к разным народам, но выросли в советской интернациональной культуре, в ее ниве. Наши деды вместе, значит, Берлин брали. Так это было так. Но давайте подумаем, а по каким учебникам учили нынешнее поколение молодых людей в Средней Азии? Расскажу вам. Это можно посмотреть легко. По учебникам, где пишут о русском колониализме, о том, что русские угнетали их землю. А то, что мы жили в Советском Союзе, это для многих из них пустой звук. И они уверены, им внушают. В прессе, в СМИ местных захваченных кое-кем, понятно, кто финансирует, что их страна плохо живет из-за русских колонизаторов. И вот они приезжают, они уверены, что это так, Россия им должна, она их угнетала веками. Вот такие учебники, братья и сестры, писали под диктовку западных советников во всех республиках после 91 года. Но знаете, что самое удивительное? В русских школах, построенных Россией в Таджикистане, на наши деньги, продолжают детей учить по таким же учебникам. Но этим хотя бы можно озаботиться? Ну, кстати, о роли творческой интеллигенции во всех республиках бывшего Союза в развале нашего государства. Вот есть такая таджикская поэтесса Гурухсор Софиева. Она живет в Москве, входит в некоторые правозащитные центры, участвует в защите мигрантов, приехавших в Россию. А в 91-м году она выступала перед беснующейся толпой в Душанбе с гневными речами. Она говорила: «Пороганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести. Пора смыть русскую накипь, свобода превыше всего». А она в юности, вот, это таджикская поэтесса, талантливая, кстати, переводила Омар Хайяма. Ну, талантливая девочка была, в глухом кишлаке родилась, в одном из районов Таджикской ССР. После школы на филфак поступила Таджикского государственного университета, кстати, создан университет русскими колонизаторами, потом редактором трудилась, вступила в Союз писателей, книги издавались, сборники, лауреат премии Ленинского комсомола. Вот фотографии я видел, она стоит в национальной одежде, в тюбетейке, молодая девушка, совсем юная среди, значит, она депутатом стала Верховного Совета Советского Союза. Секретарь Союза правления писателей. Вот так. Ну, она сеяла ветер перемен в перестройку, как и Гамсахурдия, и многие другие во всех республиках. И получила гражданскую войну. Вот когда их вовчиками называли, этих ваххабитов, в Таджикистане начали убивать прямо по спискам ученых, писателей, общественных деятелей таджикских, деятелей культуры Таджикистана, пришли к ней, чтобы ее убить. А российские военные успели ее спасти от этих радикалов и вывезли из Таджикистана в Россию. Те вот северные варвары вывезли. Она сейчас живет в Москве, входит в некоторые общественные организации. А вот сожалеет она, сказано, неизвестно. Потому что никаких комментариев об этом она по поводу перестроечных своих выступлений не дает. Вот сожалеет, раскаялась ли, не знаю. Нет комментариев от нее. Но либеральная московская тусовка ее любит и всячески поддерживает. Поэтому будем надеяться, что раскаялась. Вот. Кстати, творческая интеллигенция. Также было, знаете, «Волонтир» в «Зоне особого внимания», «Цыган», фильм, да? Знаменитый актер молдавский. А когда в Приднестровье началось, как он выступал против России и русских, и они называли боевики, которые убивали в Приднестровье людей, они у них называли себя волонтерами. Вот такой образ создавали. Но когда он ослеп, ему плохо стало, обратился в Москву. И наши, помни, люди, которые помнили его по фильмам, собирали деньги, наши врачи лечили. Называется «Не плюй в колодец», да. Но я вам скажу, что о таджиках, хотелось бы сказать, которые не одурманены учебниками Сороса, и которым в семьях рассказывали правду о жизни в Советском Союзе, это действительно люди, которые помнят о том, что деды вместе брали Берлин. И вот один из летчиков, убитых изменником Иудой Кузьминым, был таджиком. Лейтенант, закончил у нас училище, воевал за Россию. А я знаю от офицеров-пограничников, которые с бандами исламистов воевали в Средней Азии. Знаю о прекрасных воинах-таджиках, с которыми они воевали плечом к плечу и дружат. Поэтому речь и не идет о всем таджикском народе, но о тех, кто воспитан пропагандой о русских колонизаторах. Именно таких. Вот они подвержены вербовке в сектор радикальных исламистов. Вот они и являются почвой. Но когда их уже миллионы, да, завезены, то это угроза серьезная. Об этом Патрушев и говорит. Кстати, мне вот интересно, как индусы говорили. Один доктор из Индии, он говорил, что учился на врача в советском Ташкенте, и говорит, какая... Узбеки стали говорить тогда, 95, русские их колонизировали. И индус возмущался, говорит, какая колонизация? Вы обращаетесь к русским, товарищ, брат, братан, мужик. А в Индии, к англичане, только сэр, господин. Они никогда не изображали здесь себя господ. Вообще вы жили в едином государстве. Вы перестаньте ерундой страдать, говорил этот врач из Индии. Сравните жизнь слуг и господ, под властью британцев. Ну и многие так в Индии говорят, что и другой работник Министерства культуры Индии, что когда в 43-м году голод был, до 10 миллионов человек умерло. Знаете, что Черчилль сказал? Черчилль, кстати, организовал этот голод. Он сказал, это вина самих индийцев, поскольку те плодятся, как кролики. Представляете? И в 47-м году продолжительность жизни в Индии составляла 27 лет. Люди умирали в трущобах при полном отсутствии квалифицированных врачей. И говорит этот индиец, я посещал СССР, был в грузинской, туркменской. Врачи, что лечили русских, так же лечили грузин и туркмен. Не было никакого разделения на белых и цветных. Как это можно назвать колонизацией? И при голоде никто из англичан не умирал, у них свое все было. А это было... Британцы были целыми, а индейцы умирали миллионами. Вот что значит колонии цивилизованных европейцев, а не русских варваров, как они нас называют. Вообще англосаксы работают в долгую, методично. Их программы разработаны на много лет вперед. Вот я сегодня не буду освещать подробно эту проблему, но скажу только, что они методично давно работают над созданием будущих горячих точек в нашей стране, где конфликты должны быть межэтнические, по типу Косово в Сербии. Кстати, расчехлился, не помню его фамилию, да и не нужно. Один профессор из либерального лагеря, он, знаете, с каким предложением выступил? Раз таджиков миллионы, надо дать им землю выделить под культурную автономию, где они могли бы жить по своим традициям, законам, свою культуру соблюдать. Представляете? Проговорил все планы, да, Косово в России. Вот. А для наших противников главная задача уничтожить Россию, русскую цивилизацию. Превратив меньшинство на русской земле, русский народ, уничтожить его в межэтнических конфликтах. И не надо никакой ядерной войны. Вот такой вот план тоже продуман этими сатанистами. Вот так. Кстати, очень важно, что все коренные народы России, связавшие свою историческую судьбу с судьбой русского народа, исповедующие ислам, также против завоза иммигрантов в страну бесконтрольную. Потому что, скажу вам, мусульмане часто лучше нас понимают, какую угрозу несут представители радикальных исламистских сект всем, кто исповедует традиционный ислам. И мы знаем, как представители этих коренных мусульманских народов России героически воюют на фронте с шайтанами-нацистами. Но на той стороне вместе с боевиками Азова воюют боевики запрещенного в России ИГИЛ. А как бороться с угрозой террористического подполья, вербовки среди мигрантов, боевиков? Скажем, только самыми суровыми и жесткими мерами. И все нападения на русских, участившихся банд подростков и среды мигрантов, не должны рассматриваться как хулиганство, хулиганство или бытовые преступления. Это должны рассматриваться как акты экстремизма и террора в тылу воюющей армии. Вот. А работники МВД и представители диаспор, пытающиеся заметить преступление, должны попадать под статью пособничества терроризму. Вот я уверен, дорогие слушатели, что такой подход, только самые решительные и жесткие меры, способные предотвратить межэтнические конфликты, и даст возможность работать добропорядочным, спокойно, жить этим работникам из среднеазиатских республик. Вот так. Кстати, всех чиновников, сотрудников МВД, Федеральной миграционной службы, бизнесменов, которые причастны к этому, должны тоже объявить, стоит, пособниками террористов, потому что это госизмена, а не просто алчность, страсть к наживе. Знаете, кто разрабатывал нам с 92-го года программы по замещению русского народа миллионами мигрантов? Международная организация по миграции при Организации Объединенных Наций. Там вот информация на сайте. Все это есть в открытых источниках. Программами миграции в России большинство, я уверен, вы не знаете это, дорогие слушатели, большинство из вас, кто этим занимался? Всемирный банк, Евросоюз, иностранные правительства, например, Британия, нашего заклятого врага, западные некоммерческие так называемые организации. Вот так. Так что, если я не буду перечислять все эти шведские, все прочие, скажу вам только, что финансируют эту программу наши лучшие друзья. Все страны НАТО. Понимаете, как к этому надо относиться, да? И там, значит, у них в программе СМИ должны способствовать созданию положительного имиджа трудящихся мигрантов. То есть они на СМИ выделяют деньги. То есть подкупают различные СМИ. Вот вам содействие. Да. Кстати, фонд, один из фондов, фонд поддержки социальных проектов «Миграция 21 век» объявили недавно иностранным агентом. Почему я так подробно об этом говорю? Мы должны понимать, на кого фактически работают чиновники и коррупционеры. Те, кто внушает, что без мигрантов рухнет наша экономика. Кстати, уже несколько регионов России отказалось от привлечения мигрантов. И неплохо живут. Недавно Крым также отказался привлекать мигрантов. Вообще, опыт других стран очень простой. Отработал контракт, вернулся на родину. Гражданство, которое выдают просто вот так с паспортом, казалось уже миллионом. Вот сейчас надо проверять все эти гражданства за последние годы. Ведь гражданство России заслужить необходимо. А перевозить семьи, давать пенсии российские, материнский капитал. Вот мать одного террориста говорит, я ненадолго, я приехал российскую пенсию только оформить. Но я думаю, мало кто из вас знает, что воплощается программа и в Европе, и у нас, которая была разработана еще в XIX веке. Это программа фактического уничтожения европейской цивилизации, то, что вот мы сегодня наблюдаем. Разработал человек по имени Ричард Коденхоф Калерги. Родился в Токио, в семье австро-венгерского дипломата, графа. Мать японка, из семьи японских аристократов. И вот он в Вене создал общеевропейское движение, целью которого, правда, это было уже в 1922 году, целью которого было создание нового мирового порядка на основе Федерации наций во главе с Соединенными Штатами. Европейская интеграция – это первый шаг. Ну вот мы Евросоюз видим. Сторонниками был и банкир, финансировал Макс Варбург. Это тот, который объявил войну нашему царю-мученику, фактически финансировал революцию в России вместе с Яковом Шифом и другими. А вот этот Калерги провозглашает, послушайте, отмену права нации на самоопределение. А затем должны быть ликвидированы все нации и государства с использованием этнических сепаратистских движений и массовой миграции. Для того, чтобы Европа контролировалась определенной элитой, он считал необходимым превратить людей в одну однородную смешанную породу. То есть должны быть завезены африканцы, и всех белых африканцев, азиатов надо перемешать, вот как ложкой в котле. Вот так. Вот, да, и все, и не будет Европы. Но дело в том, что сейчас миллионы мигрантов в Германии, тоже во Франции, это разве... Мы же видели, что их направляли, как их потоки направляли так организованно в Европу. Европейская премия Коденхофе, Калерги есть такая, присуждается каждые два года европейцам, которые преуспели в продвижении этого преступного плана. И вот среди награжденных такой премии Ангела Меркель, ну и другие некоторые. Вы представляете, Меркель заполнила Германию, да, мигрантами. Что там творится, мы знаем от немцев. И получила премию. Так, может быть, нам стоит присмотреться к лоббистам завоза миллионов мигрантов в Россию? Может, у них тоже, ну, хотя бы похвальные грамоты от фонда Коденхофе этого Калерги? Я повторю, сотрудников МВД и Федеральной миграционной службы, виновных в незаконных действиях, судить не за коррупцию, а по более серьезным статьям. Сажать их надо вместе с теми преступниками, которым выдавали незаконно документы, гражданство. Судить надо и тех, кто в прокуратуре, судебных органах покрывает преступника под давлением диаспор. А что такое вообще попытки диаспор давить на чиновников, на прокуратуру, органы следствия, организовывать кампании в СМИ? Это же фактически диаспоры претендуют на вторую власть в стране. А может ли существовать некая теневая параллельная власть в воюющей стране, в стране, которая ведет тяжелейшую войну? Вопрос риторический, мне кажется. И все, кто этому способствует, замещению нашего народа, готовит межэтнические конфликты, все, кто выполняет задачи, поставленные этими международными фондами стран НАТО по заполнению России миллионами нелегальных мигрантов, вот кто они? Враги народа, враги нашей страны, иначе не скажешь. Это измена Родине. А почему измена Родине? Потому что Россию можно победить, только взорвав изнутри. И те, кто работает на врага, сознательно ли, или же только из-за корости, они ведут к внутренней смуте. А мы с вами понимаем, что такое смута в условиях тяжелейшей войны. Это смертельная угроза для нашей безопасности, безопасности России. И, братья и сестры, давайте все вместе молиться о том, чтобы верховный главнокомандующий на этом фронте борьбы с терроризмом, борьбы с Западом, с их планами устроить у нас межэтнические конфликты, проявил необходимую решительность, жесткость и волю в наведении порядка. Нам необходимо сегодня единство. И на фронте сражаются плечом к плечу русские, татары, чеченцы и буряты. Все народы нашей страны самоотверженно защищают Родину. Русский народ и другие народы, и этносы Великой России не надо учить так называемой толерантности. Мы всегда принимали тех, кто приходит с нам с добром и не пытается изменить наши традиции, нашу веру, нашу культуру. Поэтому будем ясно понимать, кто под видом защиты так называемой толерантности и прав человека пытается раскачать ситуацию в стране, устроить смуту, это враги. А сменить их в органах власти везде, в культурном пространстве, должны те, кто защищает Родину. Те, ради кого Путин запустил программу «Время героев». Вот сейчас прозвучит песня, которая посвящена нашим защитникам, тем, о ком мы все с вами молимся. Песня «Дай ему силу».
Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воскресил.
скорее в мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. Чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых умил.
Дорогие братья и сестры, я прошу ваших сугубых молитв. Сегодня в реанимацию попал мой близкий друг, ветеран войны на Кавказе, двух войн, награжден орденом мужества за мартовские бои в Грозном 96-го года. Находится в реанимации и просто замечательный человек, который очень многим помог. Прошу ваших молитв о Виталии, о его здравии. О здравии болящих, ну, они все раненые воины, Дмитрия, воина Евгения. Прошу вас и о здравии, молитв ваших, о здравии воина Александра, воинов Тихона, Луки, Серафима, воина Павла, воина Ивана, а все, кто сражается, мы сугубо молимся, чтобы вернулись домой и воцарился мир. Но, к сожалению, конечно, Господь принимает некоторых к себе. Вот просим молитвы о упокоении новопреставленного Алексея, его позывной был Москва, и о здравии скорбящих родителей Иерея Ивана и матушки Ксении, и всех, кто отдал жизнь за Отечество наше в этой священной войне. Все они молимся, и как один батюшка рассказывал ему, вот такое чудо, явился его племянник погибший, и сказал во сне, он до этого был невоцерковленный человек, и сказал, что он погиб. Он говорит, а мы знаем Христа, он нас принял. Представляете, воинов принял Господь наш Иисус Христос. Вот приближается Лазарева суббота, затем вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. А Лазарева суббота — это прообраз того, как Господь воскресил Лазаря. И мы знаем, что все наши герои, все наши воины, и воин Даниил, и воин Алексей новопреставленный, все, кто погиб, они в жизнь вечную перешли с воскресшим Господом, пребывает в Царстве Небесном. И молимся, просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, болящего протоиерея Антония, болящего иерея Алексея, тяжко болящей Галины, тяжко болящего Валентина, тяжко болящей Елены, тяжко болящих Надежды, тяжко болящей Елены, болящих Владимира, Анны с очадами, болящей Ларисы, болящей Веры, Неонилы, Сергия, Татьяны, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, о здравии тяжко болящей Валентины. Находится сейчас в больнице. Ну, а передача наша подходит к концу. Я только хотел бы сказать, но это тема уже следующих передач, что сейчас волна поднялась против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в Российском государственном гуманитарном университете. Его якобы обвиняют в симпатии к фашизму. Это не так. И нападки на Александра Георгиевича Дугина идут. Это все пытаются, знаете, сейчас пытаются расколоть и стараются с одной стороны красные, якобы, с другой, якобы, белые. А нам сейчас нужно единство. Понимая не единство, а наша история. Все, кто споры эти навязывает. Так вот, Ильин – это великий русский мыслитель. И он писал о русском национальном чувстве. Национальное чувство есть любовь к историческому облику и к творческому акту своего народа. Национализм есть вера в его духовную, инстинктивную силу, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к творческому расцвету моего народа в земных делах и небесных свершениях. И любовь к России вовсе не означает ненависти к другим народам. Никогда этого не было у православных русских людей. Это не в русском культурном, не в коде русской цивилизации, не в обычае. Мне очень хотелось бы, чтобы немцы сохранили немецкую культуру, французы – французскую. Они превратились, итальянцы – итальянскую. А их хотят превратить в серую массу без традиций, национальных культур, без любви к своим родинам, к своим народам. В послушную серую массу потребителей, как замышлял этот Кухонве Калерги. Но это от них зависит, европейцев. А мы с вами будем отстаивать свою родину, державную, Русь православную. И будем молиться и верить, что Господь дарует победу, вновь дарует нам великую победу над этими силами зла, как бы тяжело ни было. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –